Спасибо большое. У нас тоже в церкви Сакраменто два потока на 10 часов утра на русском языке и на час дня на английском языке. И когда приходится проповедовать, я тоже проповедую на английском языке. И люди спрашивают, говорят, что правда? Ты говоришь на английском языке? Я говорю, да, просто я не гарантирую, что меня кто-то понимает. Хорошо, друзья, сегодня мы говорили, я думаю, на очень важную тему днем, кто был из вас здесь, в этой церкви. Мы говорили об оправдании верой. Мы говорили о статусе, который имеет человек перед Богом. Не просто оправдаться перед людьми, не просто нанять хорошего адвоката, который докажет твою правоту. В слове «праведность» мы говорили, есть слово «прав», оправданный человек, праведный человек. Мы говорим об оправдании перед Богом, перед которым законом не может оправдаться никакая плоть, и все-таки праведность – это реалистичное явление. Она существует. Состояние праведности, состояние человеческого духа, которое Бог рассматривает как праведность, get right with God, мы говорили, быть правым перед Богом, и есть праведность. И мы рассматривали детально, больше часа или около того, каким образом она наследуется. Заметьте, если не замечали, обратите внимание, вы нигде в Писании не встретите мысли, что праведность достигается. Праведность – это не достижение. Праведность – это состояние человеческого духа, которое исходит от веры. Вера – это тоже состояние. Если Бог находит веру в человеке, Он ее конвертирует, Он ее вменяет в праведность. Таких текстов много. Это целое учение. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Речь идет о праведном человеке. О человеке, у которого есть грех, но Бог этот грех не вменяет ему. Но вменяет праведность, независимо от дел. Вопрос этот настолько тонкий, настолько непростой, я не буду повторяться. Я прекрасно знаю и понимаю, что благодать Божья, благость Божья, доброта Божья – это все, что у нас есть. Но есть люди, которые смотрят на благодать и находят в ней повод к распутству. Благодать, Божья доброта, абсолютная, безусловная, безлимитная. Мы говорили, Христос сказал, истинно, истинно говорю вам, все грехи и хуления простятся сынам человеческим. Все, это значит все. Сколько бы человек ни делал. Мы сегодня говорили с братом Николаем там за сценой, я вспомнил, читал какой-то труд Мартина Лютера, и вы знаете, что Мартин Лютер, он пережил этот переворот, он понял оправдание верою, и он в каком-то своем трактате писал, что благодати так много дано в нашей жизни, что если бы я со всех сил старался в один день сделать насколько можно больше грехов и насколько возможно страшных грехов, я бы все равно не смог победить благодати, которая бы могла меня все равно простить. Мы понимаем, что Мартин Лютер – это экстремист, и он использовал очень резкие выражения в своих речах, но в принципе он пытался сказать, что это даже не в силах человека, самого большого грешника, чтобы он мог своими грехами победить меру Божьей благодати, если бы кто-то даже хотел состязаться. Я где-то читал у одного человека, его зовут Борис Святопольский, он... Не знаю, откуда он передал такой интересный диалог о человеческой душе, которая предстала в потустороннем мире, и за нее идет борьба. между духами Божьими, ангелами, и духом нечистым. И нечистый дух говорит, он мой, этот человек, это душа моя, потому что он грешил. А Господь говорит, нет, это моя душа, потому что этот человек каялся, когда грешил. Нечистый дух говорит, да, но он грешил после того, как каялся. Опять? Господь говорит, да, но после того, как он грешил, после того, как он каялся, то он опять каялся после того, как грешил. И дьявол говорит, да, но он опять грешил после того, как каялся, после того, как грешил и каялся. И Господь ему отвечает, если ты, будучи злым, не гнушаешься и готов принять эту душу, несмотря на то, что она мне каялась, то неужели ты думаешь, что я не могу принять эту душу, будучи добрым? Ты забываешь, что ты злой, а я добрый. Я думаю, что самое опасное, подчеркиваю второй раз, в чем может погрешить человек, это засомневаться в Божьей способности любить. И в Божьей способности принимать. У вас здесь, кажется, где-то в Прибалтике жил такой человек, Гинтас Абариус. Он написал замечательное стихотворение. Помните о человеке, который разбился на автомобиле? Кто из вас знает, следил за его творчеством, да? И там очень такие тонкие есть мысли, где он предстает на суд перед Богом. И ему говорится, ты здесь не за то, что хладнокровно убивал людей, а за то, что так и не поверил в спасение в крови моей. Я думаю, что когда мы предстаем перед Богом, вопрос даже не идет о том, сколько мы грешили, какими грехами мы согрешали. Вопрос вообще в нем и в вере в него. Вопрос в этот старый крест. Вера в этот старый крест. И между тем, мне бы хотелось сегодня коснуться второй грани, второй стороны оправдания или праведности, которая приходит от веры. А именно коснуться дел веры. Потому что многие люди, они как на иголках сидят, когда уже о делах будем говорить. Ну что это праведно все без дел, да без дел. Давайте о делах уже, как бы к сути. Давайте о сути вещей. Вот здесь мы посоревнуемся. Покажи мне веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе, ох, покажу. Давайте поговорим о делах. Хорошо. Прежде всего, чтобы мы определились в понятиях, это нам очень поможет, обещаю вам. Давайте сразу определимся в понятиях. Дела бывают разные. Есть просто добрые дела, что называется добродетелью, а есть дела веры. Между этими двумя понятиями есть принципиальная разница. Если мы сейчас не разберемся в определениях, мы вообще не поймем, о чем идет речь о делах веры. Многие люди, говоря о делах веры, все-таки думают о добрых делах, просто добродетели. Но послушайте, добродетелью занимаются самые разные люди. Я уже говорил, я знаю, там в Украине одна известная певица, несколько лет назад с ней встречался. Она говорит, знаете, Александр, я вообще раз в год уезжаю в Индию, где меня никто не знает. И я выхожу на улицы и просто раздаю деньги людям. Бедным, этим самым низкой касты, этим прокаженным людям, я просто им раздаю много денег. Говорю, зачем вы это делаете? Говорю, знаете, мне как-то легче. Мне это нужно, наверное. Понятно, что им нужно, но я хочу это делать. И я просто знаю, что есть много людей, которые делают добрые дела. По разным причинам, по разным мотивам. Но если же мы хотим понять, что такое дело веры, то давайте посмотрим в 11 главу послания к апостола Иакова. И мы будем просто потрясены, что действительно Библия говорит о делах веры. Потому что, в принципе, в 11 главе послания к евреям есть уверенная мысль, очень уверенное учение, что Богу угодить возможно. Мы целое утро говорили, и я показывал по Писанию, что Богу угодить невозможно нашими делами, что становится весь мир виновен перед Богом, что это impossible, как мы выражаемся на английском языке, невозможно. Но в 11 главе автор убеждает, что Богу угодить можно, но только верою. Без веры угодить Богу невозможно. Если это невозможно, и человек постоянно делает то, что невозможно, он впадет в депрессию. Если же возможно угодить Богу, я бы хотел знать, как это делается, и, разумеется, ему угодить. Так вот, 11 глава послания к евреям, она представляет собой перечень, можно сказать, галерею имен отдельных личностей, кстати, самых-самых-самых разных личностей, которые Богу угодили своей верою и через эту веру наследовали праведность. Эта вера вменилась им в праведность. Они угодили Богу, повторяю второй раз, хотя были очень разными людьми. Если бы я был редактором 11 главы послания к евреям, я бы вычеркнул целый ряд имен. Я бы сказал так, кто здесь у нас? Самсон? Самсон не подходит, плохо кончил в жизни. Хорошо начинал, молодец, но закончил очень плохо. Не может он быть в списке людей богоугодных, не может он рассматриваться как праведник, который через веру наследовал праведность. А он здесь есть. Кто здесь еще есть? Ой-ой-ой, Раав блудница. 31 стих. Это точно какое-то недоразумение. Раав блудница не может стоять через запятую с Авраамом, патриархом, отцом веры. Что-то здесь не так. Наверное, и вправду что-то не так, но не здесь, а вот здесь. Что-то не так, братья и сестры, серьезно. Что-то не так вот здесь. Если мы думаем, что в эту главу попали люди, потому что они были самыми святыми, святее других, если бы по этому признаку автор послания к евреям выбирал этих людей, то действительно, наверное, здесь был бы, кто там, Иов, Даниил, Ной, наверное, все. Но здесь целый перечень людей. И потому я думаю, что сюда выбирали людей не по признаку как бы вот такой святости. Я буду очень осторожен в словах, потому что мы касаемся очень тонких граней в этих вопросах. Мы говорим о праведниках, и мы говорим о наследовании праведности через веру, и сами понимаем, что что-то не так. Что-то не то мы здесь видим, по крайней мере, я. Значит, есть какой-то другой критерий, есть какой-то другой фактор, который был определяющим, почему именно эти люди сюда попали, как вообще здесь оказалась блудница Раав. Значит, эти люди... Они действовали, если вы будете внимательны, вы найдете в каждом жизнеописании, в каждой короткой биографии этих людей, вы найдете действия, глаголы. Везде есть глаголы. То есть эти все люди в этой главе что-то делали. Мы сегодня решили говорить о делах. И мы решили говорить не просто о добрых делах, и даже о порядочных делах. Мы разграничили с самого начала, что есть какое-то конкретное понятие дела веры, и Бог его особо оценивает и отличает от всяких других дел в нашей жизни. Так вот, эти все люди, они что-то делали, и особенность тех дел, которые они совершали, делали, в том, что они их делали верою. Другими словами, все действия этих людей, которые здесь описаны, они были самые разные, эти действия. Некоторые из них совершенно не были связаны с Библией, с заповедями, это были самые разные действия. Допустим, та же Раав, Что она такого сделала в соответствии с Писанием? Она скрыла соглядатаев и отпустила их другим путем. Вообще, какое это отношение имеет к вере? Какое это отношение имеет к праведности вообще? Чего она сюда попала? Вот именно. Стоит разобраться, что такого сделала Рав-блудница, что она попала в галерею людей веры, и через эту веру они наследуют праведность. Более того, если посмотреть в послание Иакова, здесь любимые тексты наши. 2 глава, 21 стих. «Не делами ли оправдался?» Слово «оправдаться» – это тоже слово «праведно». Здесь тоже слово «прав». Оправдываются люди. В любой ситуации человек хочет быть оправданным, а не обвиненным. Авраам тоже оправдался. То есть это не просто слова. Он оправдался перед Богом и оправдался делами. Какими? Делами веры. Не делами ли оправдался отец наш, Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака? Вера содействовала делами. Сегодня мы не хочу здесь останавливаться, объяснять эти детали. Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это. То есть вот эта вера, вот это состояние веры внутреннее у Авраама вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Удивительно. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Что же она такого сделала? Она уверовала. Во что она уверовала? Она уверовала в Бога Израилева. Как она уверовала? Она уверовала, когда пришли люди, представители Божьего народа. Их было всего несколько человек, кажется, двое там, да, их было? Я не помню деталей. И она их скрыла, вместо того, чтобы их выдать. Вместо того, что это враги, шпионы, их надо выдать. Но эта женщина, вопреки всякому здравомыслию, логике, патриотизму, касательно своего народа, она их скрыла. Почему? Потому что она была убеждена, что есть Бог, во-первых, что этот Бог имеет свой народ Израиля, что этот Бог через этот народ заберет все эти земли. Это было не что иное, как вера в Бога, в Его людей. И эта вера, которая была в сердце блудницы Раав, женщины с очень отвратительной репутацией, эта вера толкнула ее к действиям. Вера продиктовала определенные действия. И потому она их скрыла, зная, что Бог в любом случае будет владеть этими народами, в любом случае эти люди завладеют этой территорией, в любом случае последнее слово будет за Богом Израилевым, в любом случае нам не избежать того, что Бог обещал еще Аврааму, отцам, в любом случае Бог есть Бог. Она в это поверила. И именно потому она сделала дело веры. Верою Раав-блудница скрыла соглядатаев. И верою, делами веры, которые она совершила, она оправдалась. Потому, когда мы говорим о возможности оправдания перед Богом, то без веры это невозможно. Было бы здорово остановиться на ряде, буквально на всех, если вы придете домой, буквально вот пусть Дух Святой вас захватит. То, как я делал, я брал зеленый и красный карандаш и отмечал. В каждой биографии момент веры, раз, я отмечал дело веры, в каждой биографии, каждой отдельной личности, и еще я отмечал момент, откуда происходила вера? Потому что вера – это производная, она возникает от чего-то. Вера на ровном месте не бывает, она тоже результат чего-то, она тоже плод чего-то. Это очень важно. И Библия нам говорит, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Это общие формулировки, которые мы знаем с детства. Люди, которые родились в церкви, посещали воскресную школу. Но на практике мы понимаем, что должен быть голос, должно быть слово, должно быть какое-то обетование, должно быть послание, какое-то послание от Бога. Я его должен услышать своим духом, и вера – это реакция на это послание. Нет послания – нет веры. Нет откровения – нет веры. Нет Слова Божьего – нет веры. Вера от слышания. Больше ей неоткуда возникнуть, ей неоткуда взяться. Вера – это реакция моего сердца на Слово Божие, на голос Святого Духа. Потому в каждой этой биографии добавляется третий элемент. Он обязателен, это третий элемент. Он основа всякого остального процесса. Это третий элемент. Это момент духовный. При тех или иных обстоятельствах, но человек получает от Бога какое-то послание, и он, реагируя на это послание, эта реакция называется верой. Эта вера, если это настоящая вера, да, настоящее Слово Божье, она обязательно приведет к действиям. Неизбежно, если это настоящая вера. Потому я, вот даже вот элементарно, мы читаем 9 стих. Нет, 11. 11 стих этой главы. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу». Вот смотрите, как интересно. Она получила, это, в нее вошла какая-то сила. Где-то открылся какой-то источник силы к принятию семени. И не по времени возраста родила. Немножко остановимся. Интересно, что есть мир духовный, есть мир физический, есть физиология, есть законы физические, которые Бог установил. Эта женщина была достаточно стара, чтобы забеременеть, родить сына, тем более она никогда матерью не была. Кроме всего прочего, ее возраста и всего, всех процессов в ее организме, она была неплодна. Никогда. Никогда. Никогда она этого не переживала, не испытывала. Что же у нее было? В самом конце этого стиха написано, что-то у нее было. Она знала что-то. Что же она знала? Что верен обещавший. Что же у нее было, спрашиваю третий раз. У нее было обетование. В послании к Галатам, 3 главе написано, слово же обетование было таково, Сара родит. Это слово Бог дал Аврааму. Авраам был немножко невнимательный, он понял, что он родит, пошел к Агаре, родил. А в Писании написано, что дети обетования признаются за семя. А Бог не признал этой самодеятельности. А почему? А потому что слово обетование не такое было. Слово обетование не говорило, что ты будешь иметь сына. Слово обетование точно говорило, что ты будешь иметь сына от Сары. Сара родит. Потому у Сары что-то было. У нее было слово, и у нее было знание. Она знала, что Бог не врет. Неверующий представляет Бога лживым, а верующий человек – это состояние сердца. И несмотря на свой возраст, много численные попытки забеременеть, что-то произошло, что она пережила даже физически, она пережила силу. Она получила силу, опираясь на слово обетование, и она верою запустила этот процесс. Вера, возникшая от обещания, которое дал Бог, опираясь на верность обещавшего, влила в нее силу и способность забеременеть. Многие люди хотят избежать этого процесса, избежать внутреннего процесса. Взаимоотношений с Богом на уровне духа, они хотят избежать, они хотят результатов. Родить ребенка, исцелиться, получить работу. Люди хотят результатов. Они приезжают на конференции, они просят, чтобы за них помолились, они выстраиваются в ряд, они верят в помазание, которое на пастыре. Когда-то Генри Мадава рассказывал, говорит, одна женщина подошла, говорит, пастор Генри, помолитесь за меня. Вообще, прошу Бога, уже за меня все молились, и Бенихин, и она там перечисляет всех. Вы еще помолитесь. Он говорит, вы знаете, я не хочу продолжить этот список. Люди хотят избежать этого важного процесса. Мы говорим о том, как работает этот механизм. Начнем с 4 стиха и ниже. 4 стиха этой же главы, 11, да? «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Еще раз. Авель приносит жертву, и она становится, эта жертва, богоугодной. Каин тоже приносит жертву. Некоторые говорят, ну, Бог, наверное, посмотрел, что Авель лучше, чем Каин. Люди говорят, ну, посмотрите, Каин, он был злым, он завидовал. Говорит, да давайте будем внимательными. Каин стал злым. Только из-за того, что Бог принял жертву Авеля. Когда Бог не принял жертву Каина, а жертву Авеля принял, у Каина поникло лицо. Я думаю, что так и сегодня некоторые люди становятся злыми именно в церкви. Когда они понимают, что одни люди угождают Богу, и Бог с ними имеет дело, и пред всеми свидетельствует о том, что принимает их дары и их служение, и это уже очевидное свидетельство, как Бог засвидетельствовал о дарах его. Как там Бог засвидетельствовал о дарах его? Я не знаю, как это было на самом деле, но каким-то образом все понимали, что Бог принял жертву Авеля, а Каина не принял. Во Франции жил такой известный художник Гюстав Доре, и у него есть очень много гравюр. И одна из гравюр есть, это Авель и Каин приносят жертву. И он изобразил это так вот. Как человек, что дым от жертвы поднимался к Богу, жертвы Авеля, а дым от жертвы Каина стелился по земле. То есть это было очевидно, все понимали, и они, эти два человека, прежде всего понимали, что Бог принял эту жертву, а эту не принял. И мы как люди, мы выясняем причины, мы говорим, мы опять возвращаемся к той же проблеме. Ну, Авель, наверное, был лучше, чем Каин. Так бы хотим, как люди, как бы все наоборот объяснить. Именно наоборот. Мы хотим по-человечески угодить Богу и по-человечески, как мы люди. Как я говорил, мы как бы устраиваем конкурс на лучшего поросенка в стаде. То есть мы говорим, нет, Авель все-таки немножечко лучше, чем Каин. Ну, конечно, чуть-чуть лучше, да. Вот то, что мы делаем. В глазах Божьих это два брата, это два человека. Но между тем факт остается фактом, что он жертву одного принял, другого не принял. Есть какая-то на это причина. Богословы напрягаются и говорят, секрет вот где. У того была кровная жертва, а у того нет. Все, вот здесь ответ. Так говорят богословы. И, естественно, я не собираюсь спорить с богословами, Боже упаси. Может, это и так. Я просто смотрю в Писание, и я думаю, что здесь очень все просто. Верою Авель принес, чего не написано о Каине. То есть действие, которое сделал Авель, было вызвано верою. А мы говорим о возможности угодить Богу, и без веры это сделать невозможно. Может быть, оно так просто, что мы слишком глубоко копаем. Оно же написано на поверхности, что Авель принес жертву Богу верою. Что это значит? Это значит, что в нем было какое-то побуждение внутреннее, как я думаю, как я полагаю, зов внутренний, голос Божий внутренний, и он на этот голос откликнулся, и он делал это действие верою. А Каин мог делать это по инерции, а Каин мог это делать, как родители научили, а Каин мог это делать, потому что так надо делать. Но Библия говорит, все, что не по вере, грех. Ой, а как это? А я думаю, просто. Вот люди жертвуют деньги. Чем мы мотивированы, когда мы жертвуем деньги? Серьезно. Мы перед Богом ходим. И ходим только верой. И я прекрасно понимаю всех людей, присутствующих в церкви, выросших в церкви, потому что сам вырос в церкви. Я в третьем поколении верующий. И я знаю, как из дому человек берет купюру или монету, и он знает, что он ее пожертвует. Он не может ее забыть, эту монету или эту купюру, потому что другие что-то скажут о нем. И он не хочет на месте решать, что он пожертвует, потому что вдруг Дух Святой побудит его больше пожертвовать. И он не справится со своими чувствами и отдаст все. Поэтому не дай Бог. Лучше сразу перестраховать себя. И он из дому берет и уже точно знает, что он это пожертвует. Но удивительна жизнь человека, который живет верою. Удивительна жизнь такого человека. Потому если человек что-либо делает из-за общественного давления, долга, да отвяжитесь вы от меня, заберите свою купюру, да не смотрите вы так на меня, ну зарабатываю я больше, что у вас жаба давит, вот моя десятина, забирайте. И человек это делает, и его вроде бы упрекнуть нельзя, и даже если он это не делает, как я сейчас показал, но внутри своего сердца он это делает. Бог говорит, мне это не нужно. Вы что думаете, я требую служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, что я нуждаюсь в этом всем. Меня интересует ваше сердце и ваша вера. Потому все, что мы делаем, мы должны делать верою. Что сделал Авель? Да жертву принес. Зачем? Верою. Горело его сердце, хотелось ему угодить Богу, был позыв внутренний, выразимся так, что Дух Святой его к этому звал, и он это сделал. Чего не сказано о Каине? Что произошло после того, как он сделал? Удивительные вещи происходят в жизни людей, которые действуют верой. Они получают свидетельство, что они праведные. Они получают свидетельство, что они угодили Богу. Это какое-то внутреннее знание, которое я переживал много раз в своей жизни и даже не стесняюсь это сказать. И нет стыда в этом, что человек получает свидетельство, и он смотрит в глаза другим людям и говорит, я праведен, я угодил Богу. Сознаюсь вам, что я боялся в этом сознаться много лет. Я боялся, люди этого не поймут, таких заявлений. А внутри, особенно когда заканчивается день, когда я много ездить стал, служить, молиться за людей, внутри у меня звучал орган. Это была какая-то музыка внутренняя, такая мощная, какое-то звучание. Я ложился в постель, страшно усталым. Но внутри какой-то внутренний голос говорил, как я тобой доволен, как я рад. И я это знал, и я никогда не мог это сказать даже до сегодняшнего дня. Я как бы считал всегда, это нельзя. Во-первых, говорит, возможно, и нельзя. Возможно, и не надо это никому говорить. Но я могу сознаться, что всякий раз, действуя верой, подчиняясь Духу Святому, я получал тоже свидетельство, что я угодил Богу. И это не зависит, ты одному человеку проповедуешь в автобусе, потому что Дух Святой тебе сказал, встань и делай это. Или ты проповедуешь, 500 людей тебе слушают. Это вообще никакой роли не играет. Роль играет одно, делаешь ли ты это верою по побуждению Духа Святого, или ты делаешь это механически, потому что тебя то ли пригласили, то ли попросили. Это очень важно, о чем я говорю. Значит, первое, что происходит в жизни человека, он получает свидетельство внутри себя. Он сам знает, что он Богу угодил. Свидетельство – такой документ, как я говорил сегодня утром. Рождается ребенок, дают свидетельство о рождении. Вступают люди в брак, дают свидетельство о браке. Это определенный документ, который подтверждает достоверность какого-то события. Это документ. Но мы живем в мире физики, нам дают документы, сертификаты. Если кто-то не верит, что это мой ребенок, я достаю документ, я показываю, и все. В духовном мире таких никто бумаг нам не выдает, никаких сертификатов у нас не содержится, но у нас есть этот документ в сердце. Бог дает нам свидетельство в сердце, это знание внутреннее, что ты угодил Богу. Вот смотрите, в Евангелии Иоанна, в 8 главе, речь идет о Христе. Если хотите, откройте 8 глава, 16 стих. Вторая часть стиха. «Я не один», Христос говорит, «я не один, но я и Отец, пославший меня. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истину. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Сознаю, что я много лет не понимал этого, я много лет думал, Иисус, ну это не скромно так, знаешь, как-то, ну, некрасиво ты себя ведешь, честно. Ты берешь, типа, два свидетеля истинности того, что я не шел от Отца, что я Божий Сын. И где же эти два свидетеля, Иисус? Он говорит, я один из них, а другой мой Отец. Ой, Иисус, это как-то, ну, не тактично, не этично, что ли. Нельзя же так о себе. Нескромно. Пусть другие тебе скажут. А Иисус говорит, как есть. Он говорит, одно свидетельство, я сам знаю, Иисус, зная, что он от Бога не шел и к Богу отходит, это знание очень важно. Многие люди мне говорят и злятся, и на моих общественных страницах пишут, когда я эти заявления делаю. Посмотрим, Александр, посмотрим, мы туда придем, там мы посмотрим, куда кто попадет. Я говорю, чего вы сразу туда попадем, там посмотрим? Может, туда попадем и посмотрим? Или вы рассчитываете, что вы туда попадете и посмотрите, куда я попал? На что вы рассчитываете? Ну, якобы люди пытаются сказать, что мы не можем на земле знать, живем ли мы Богу угодно или нет. Людей это злит. Как я сказал, нескромно это по меньшей мере. Я понимаю этих людей, но что можно сделать, когда Писание говорит, что Бог дает нам свидетельство внутри нашего сердца, когда мы угождаем Богу, исполняя Его волю, и эта вера, она нравится Богу. И Он вменяет ее в праведность. И только это вменяет в праведность. Потому я прихожу к такому заключению, что если человек сегодня не знает, угодил ли он Богу своей верою, значит, он не угодил. Потому что если бы он угодил, он бы знал, что угодил. У него бы было знание, как мы прочитали об Авеле. Но если этого знания нет, если человек все еще живет, не знаю, спасен, не спасен, посмотрим там. Посмотрим, только уже будет поздно. Значит, одно свидетельство – это внутреннее свидетельство. И нет в этом никакого стыда, об этом говорить открыто и честно. О своей праведности и об угождении Богу верой. Второе свидетельство, мы прочитали, что кроме того свидетельства, что получил Авель внутри своего сердца, читаю дословно, верою получил он свидетельство, что праведен. Есть еще второе свидетельство, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Как мы сказали, это было очевидным, это было пред другими людьми. Бог еще свидетельствует о дарах. Мы читаем здесь сразу же, что Енох был переселен, следующий стих, не видел смерти. Ибо прежде переселения своего, еще раз, прежде, до того, как он попал на небеса, прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. И так далее. Ной, Авраам, Сара. Авраам приносит сына. Иаков, Исаак, Иосиф, Моисей. О, кстати, интересно, что Моисей еще в Египте жил. И верою уходил из Египта, еще сам многого не понимая, он уже действовал верой, как и Раав блудница, еще многого не понимая, но он уже веровал. Он еще был бритым, как египтяне, с накрашенными глазами, как египтяне, но он уже верою действовал, он уже покидал Египет верою. Верою он оставил Египет, верою совершил Пасху, когда вернулся в Египет. Верою они пролили кровь, когда резали ягнят. Верою перешли море, как по суше, на что покусившиеся египтяне потонули. Думали, что можно просто пойти за людьми веры, а что здесь такого, как Каин, взял и повторил то, что сделал Авель. Но те идут через воду, через по дну моря, ну и мы пойдем. Потонули. То есть, я верю, что это ключевой момент в водительстве Духом Божьим, в водительстве Духом Святым, это ключевой момент, к чему стремится Господь. В жизни каждого верующего, если бы каждый из нас, каждый, понимал, что в сердце Божьем хранится это сокровенное желание, сокровенная мечта по отношению к тебе, говорить Духом Святым, чтобы человек слышал, и тогда вера от слышания, и человек начинает действовать. Это и есть водительство Духом Святым, это и есть то, что угождает Богу, ему больше ничего не надо. И человеку, в принципе, больше ничего не надо. Когда этого момента нет, человек в метаниях, у него нет внутреннего свидетельства, что он угодил Богу, потому люди метаются в попытках угодить. И как я говорю, одни дают обеты безбрачия, другие рождают по 15 детей, и те, и другие пытаются угодить Богу. И понимают и те, и другие, что угодить Богу не могут. Потому это нас беспокоит, это нас мучает, это нас иссушает. Мы стараемся, как тот же Мартин Лютер, о котором мы говорили, он уже не просто исполнял все, что предписывалось там католической церкви, он уже решил не на скамье спать, а на земле сырой. Он спал в ночнушке, в одной рубашке на земле. Скудный паек свой, воду и черный хлеб делил пополам, он не знал. И каялся, главное, в грехах. Почитайте его труды. Одно время было, я увлекался очень, читал его труды. Ты просто удивляешься, какие страдания переживала эта душа. В сильнейших попытках, в сильнейших стараниях внутренних быть богоугодным. Ты каялся, он говорит. Мне говорил внутренний голос. Ты каялся, но не искренне. Ты каялся, но мало. О, ты забыл упомянуть ту мысль, помнишь? И он говорит, я просто жил в огне, я жил в агониях, я все собирал, я напрягал все свои силы, мой разум, бомбардировали самые разные мысли, меня это иссушало внутри. И потому Бог ему открыл и показал, что праведный верою жив будет. Мы подходим к концу, мы сейчас будем молиться. Я хочу сказать последнюю мысль, которая отражена вот здесь в послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам в 15 главе. Господь хочет, чтобы Его воля исполнялась на земле. Повторюсь, Ему не нужно наше служение рук человеческих. По большому счету, ни молитвы наши, ни чтение Библии, ни Но понимаете, как бы какой-то нонсенс. Получается какой-то нонсенс. Когда мы смотрим на нас, я на себя смотрю, или на других верующих людей смотрю. Ты служишь Богу? Да, служу. А в чем выражается твое служение? Ну, я не курю, не пью. Я говорю, ну представь, я захожу в дом какого-то богатого там человека на Востоке. Меня встречает человек, который там прислуга, раб, собственность этого богатого человека. Я у него спрашиваю, ты здесь служишь? Да. Что ты делаешь конкретно? Можно? Ну, стен не царапаю, окон не бью, не плюю здесь нигде. Я бы сказал, ты в своем уме? Я спрашиваю, что ты делаешь, а не чего ты не делаешь. То есть какой-то нонсенс. Мы хотим не просто не делать каких-то вещей, мы хотим еще и награду за это иметь. Как-то все наоборот. Один человек меня встретил в магазине там в нашем городе. Говорит, о, Александр, я хочу что-то вас спросить очень важное, очень-очень важное, оно меня беспокоит. Что же у тебя такое? Вот смотрите, я как бы жил там все, в миру все, творили там, чудили. И устал я от этого всего, пришел в церковь, покаялся, я такую радость пережил, Бог меня простил, мне так было хорошо. Такая легкость, я действительно поверил, я действительно принял его прощение, я действительно ходил на молитвенные собрания, несколько месяцев пел, мы поклонялись Богу. Понимаете, у меня радость стала уходить. Вот эта радость, вот это состояние полета, легкости, свободы, я уже не согрешаю, я ничего плохого не делаю, я действительно анализирую свою жизнь. Но почему у меня радость уходит? Я ему говорю, ты хочешь серьезно знать ответ? Ну, конечно, хочу. Я говорю, ты читал притчу о блудном сыне? Ну, читал. Я говорю, ну, представь, что блудный сын вернулся к отцу. Отец ее встретил, принял, одел, помыли, постригли, накормили, положили впервые за столько лет в перину, теплую, уютную, чистую постель. Он отоспался, пир и идет горой. Представляешь, да? Празднуют они, говорю. Перстень на руке у него. Это именной перстень, если дословно читать, да, это был именной перстень. То есть он носил фамильную печать. Это значит, что отец не просто ее вернул, он вернул ему доверие. Человек, владевший таким перстнем, мог подписывать контракты, распоряжаться движимым и недвижимым имуществом в доме. Вау! Отец не просто шутил. Он ему вернул доверие, статус сына. Перстень одел фамильный. Я говорю, вот представь, и они празднуют день, второй, третий, неделю, вторую. Радость, вино рекой течет. И отец снова говорит, давайте еще теленка. А ему говорят, а уже телят нету. Давайте козленка. И козлят уже нету. Съели уже всех. Я говорю, ты на что рассчитывал? Всю жизнь веселиться. Думай, говорю, своей головой. Отец пришел к нему, он что, сынок, отоспался, да? Поправился, все нормально, да? Ну что, сынок? Что, как вы думаете? Работать надо. И сразу моментально пропадает настроение. Как только надо работать. Задорнов уже очень точно сказал, что мы устаем на работе. То есть мы устаем на отдыхе и отдыхаем на работе. Мы не умеем работать, как бы. И я пытаюсь связать, друзья, я пытаюсь сказать, что служение Богу, я заканчиваю, служение Богу, это угождение Богу. Служение Богу – это действие, вызванное верою. А вера – это реакция на просьбу, на зов. Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Не вздумайте меня останавливать. Узы скорби ждут меня, но я ничем не дорожу. И меня влечет Дух. Это обязательно, Павел? Это все так должны делать, как ты? Но у меня есть влечение Духа, и я по влечению Духа иду в Иерусалим. Это очень важный момент. И Павел знает, что если он не сделает того, к чему его влечет Дух, он не сможет дальше жить. Он нарушит что-то, вся гармония нарушится. Самое важное в его жизни нарушится. Прекратится голос Божий. То есть по-другому это не работает. Дух сказал Филиппу, иди на дорогу, которая пуста. Дух говорит, до тех пор, пока ты идешь. И не надо ничего другого делать. Прибывает Петр в молитвенном состоянии, Бог опускает ему полотно, приходят люди, зовут его, и он сам не знает деталей. Он приходит и говорит, истинно познаю. То есть в первый раз это понял. Бог нелицеприятен. Прямо сейчас это познал. То есть все, что хочет Господь, все, я так понимаю, до сих пор, я так верю, я так считаю, я так живу много последних лет своей жизни. Я считаю, что я почва. Мое сердце – это почва. Я не должен засорять эту почву ничем. Многие говорят, надо делать все, что может рука твоя. Вот это много делания и многословия. Я так не думаю. Мое сердце – это почва, приготовленная для того, чтобы Бог туда бросил зерно. Какое захочет. В зерне, в Слове Божьем, которое он бросает в сердце, в зернышке, есть тело будущее. Зерна разные, и в них разный злак заложен. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное, другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, каждому семени свое тело. Я думаю, что я всего лишь почва, мое сердце – это почва. И Бог туда бросает семечко определенное. И семя, оно так интересно устроено, что в нем есть жизнь. Но эта жизнь не оплодотворится. Там есть плод, но его надо оплодотворить. И оплодотворяется это семечко только грунтом. Если семя, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Что-то есть удивительное в Слове Божьем, когда оно попадает в сердце. И сердце ловит это слово. И это слово, оно как бы забирает все твое сердце, мечты твои, сны твои. Оно как бы начинает расти, оно попало в благоприятную почву. Молитвы твои, видение твое. Потом обязательно ты достанешь финансы. Потом ты будешь подключать других людей, если это Слово Божие попало в сердце. Потом оно начнет больше и больше и больше расти в сердце. Там есть тело, будущее. Кому-то Бог говорит о детском служении, кому-то Бог говорит о телевизионном служении, кому-то Бог говорит начинать новую церковь, кому-то Бог говорит попросить прощения у кого-то. Именно Бог говорит. Жизнь не меняется наша от того, что говорим мы Богу. Жизнь меняется от того, что Бог говорит нам. Но как же обидно, что мы так много Ему говорим, пытаясь Его поменять. Вместо того, чтобы слышать, что Он говорит, чтобы самим меняться. Я заканчиваю. Я твердо верю в то, что я сейчас говорю. Что сердце мое – это почва. И положить туда Слово Божие может только Дух Святой. Только Дух Святой. Никто другой этого не может. Потому что вера – это реакция твоего сердца. Она возникает только на голос Святого Духа. Только на голос Святого Духа. Только на голос Святого Духа, даже не на мою проповедь. Моя проповедь звучит ко всем, как Павел в Листрах проповедует, его все слушают, а один человек, хромой, услышал Бога, говорящего. И когда он услышал Бога, Павел увидел, что у этого человека есть вера для получения исцеления. Много людей теснит Иисуса, толпа сжимает его, ученики держат это кольцо. Одна женщина сказала сама в себе, что-то произошло в ее сердце. Это очень важно. Там начинается чудо внутри. Если я к ним прикоснусь, я выздоровею. Она сама в себе сказала. Все остальное был процесс, осталось его найти и прикоснуться. Она даже не разрешения не спрашивала, она даже не просила его ни о чем. Он сам остановился, сказал, сила вышла из меня. Кто прикоснулся? И они в недоумении говорят, Господи, люди теснят тебя, что ты имеешь в виду? Он говорит, кто-то ко мне прикоснулся по-другому. Что же это было в этой женщине? Это было Слово Божие внутри ее, и она его, это слово произнесла своими устами. Бог положил это в ее сердце, и она сказала, если я прикоснусь, я выздоровею. Потому дьявол не видит ни в тебе, ни во мне никакой угрозы ни в нашем христианстве, ни в наших церквях. До тех пор, пока Слово Божье попадает в сердце. Надо верить Христу. А Христос сказал, это те, которым Слово Божье попало в сердце, к ним приходит сатана и уносит Слово из сердца, чтобы они не уверовали. А что ему приходить дьяволу к людям? Они и так на его территории, они и так неверующие. Но как только Слово попало в сердце, дьявол приходит, он понимает, что это слово надо унести любой ценой. Любой ценой человека надо разбить. Любой ценой все силы духовного мира включаются убедить тебя. Ты на эмоциях, ты послушал хорошую проповедь, слушай, это был момент душевный. У тебя ничего не получится, ты что первый раз это начинаешь? Ну, вернулось тебе это чувство и так далее. И это серьезная бомбардировка, чтобы забрать у тебя слово. Чтобы слово, которое захватило твое сердце, и оно захватило твои мечты. И ты теперь, у тебя крылья растут. И ты готов теперь, Боже, я теперь непобедимый человек. Потому что я всего лишь горшок с этим грунтом, в который ты положил свое зерно. Я непобедимый человек. Надо быть сумасшедшим. Я вам скажу, весь мир держится на вот этих сумасшедших людях. Ради Бога. Весь мир. Наш разум полностью, дьявол через этот разум столько абортировал Божьего Слова. Верующий человек, это человек, который вылазит из лодки через борт и идет. Потому у меня есть какая-то глубокая от Духа Святого печаль внутренняя. Иногда она сопровождается просто рыданиями, просто слезами. О тех людях, которые точно знают, что их Бог звал. Но родственники, пастора, авторитеты, заботы житейские заглушили. И нет у тебя радости, и не будет. До тех пор, пока ты снова не скажешь, Господь, взрыхли почву моего сердца, обнови меня. Освежи эту почву, смягчи ее дождем Твоим. Прости меня. Я хочу вернуться снова к тому, что Ты мне говорил. Дай мне снова шанс. Я открываю свое сердце. Я хочу исполнить волю Твою. К Тебе вернется жизнь. Я Тебе свидетельствую. К Тебе вернется жизнь. Настоящая, духовная, полноценная жизнь. Ты получишь силу к принятию семени. И даже если ты вообще не кандидат, бесплодный всю жизнь, слушай пророческое слово от Духа Святого. Ты родишь. Ты родишь. Ты родишь. Даже если ты никогда ничего не рождал. Но верен обещавший, который может твою почву сердца взять, смягчить, и ты родишь. И пройдут годы, и ты скажешь, я помню день, когда Бог говорил с моим сердцем. Я так помню свою жизнь. Я помню себя подростком, когда я полз на коленях к алтарю. И я знал, что в тот день говорил Бог со мной. Я из глубокой деревни человек. И вообще никаких шансов. Я всегда стеснялся людей, я стеснялся большого общества. Я по характеру очень одиночка, я люблю уединение. Я никогда не хотел этого. Но Бог говорил в мое сердце. Я помню эти моменты, я их считал и записывал. И я знаю людей, которых Бог звал, но они не послушались. Я был на одном служении с Рейнхардом Бонке, и он сказал вещь, которая меня просто потрясла. Он сказал: знаете, когда Бог меня звал в Африку, белого человека, немца, в Африку, я говорил: Господи, я? Это ну как? И однажды Господь, говорит, сказал в мое сердце: а ты не думай, что ты мой выбор номер один. До тебя я предлагал двоим, они отказались. Я предлагаю тебе. Не сомневайся в Божьих возможностях, я тебя умоляю, ради Христа Иисуса. Что хочешь, можешь думать, но не сомневайся в Божьих возможностях. Не сомневайся только в Боге, пожалуйста. Здесь в этом зале есть вера от Духа Святого. Пожалуйста, не сомневайся в Божьих возможностях. Давайте поднимемся на ноги. О, аллилуйя. Сегодня я вспомнил, где-то читал, что ученые установили, что в среднем человек использует свой потенциал внутренний где-то 6-8%. Я просто подумал: Боже мой, какие ресурсы в нас лежат невостребованные. Боже мой, как же так? Ладно, люди неверующие, как же так, Господь? В 2000 году, когда мы с Жанной уехали в Голливуд и там жили полтора года, знаете, я ходил по этим павильонам, огромные телевизионные павильоны, многомиллионные, многомиллиардные оборудования. Я ходил, 100-градусная жара по Фаренгейту, у меня просто текли слезы. Я говорил: Господи, как это так? Это нечестно, так не может быть. Что-то здесь неправильно, ну как же так? Эти нечестивые люди имеют это все, как же так? Лучшая техника, лучшая режиссура, ну как же так? Господи, что же это такое? Как же так может быть? Измени это, ну, в конце концов. Ну, могу ли я хоть что-то сделать, хоть что-то поменять? Могу ли я хоть как-то о тебе говорить более достойно? Ну, помоги. И вот так происходило в моем сердце. Это зарождал Бог. Я не хочу говорить сегодня. Я просто удивляюсь, какое оборудование мы сегодня имеем. Студию, много людей на полное время работает. Но это даже не самое важное, это все ерунда. Самое важное, что от 12 до 15 миллионов просмотров передач люди смотрят в течение года только в интернете. И это не самое важное. Важное свидетельство, которое люди приносят, и мы слышим, и мы видим, что тогда Бог в сердце просто зерно бросил. Ничего не было. Мы приехали в Соединенные Штаты 22 года назад. У меня было $92. На душу нашей семье правительство Украины разрешило взять только по $92. Все. Потому я сегодня свидетель. Нельзя Бога ограничивать. Нельзя. Нельзя. Нельзя этого делать. Нельзя. Я продолжаю молиться молитвой: Господи, расширь мое сердце для Твоих возможностей. И когда я начинаю молиться такой молитвой, знаете, что я слышу в своем сердце? То, что ты имеешь и то, что ты видишь, это ничто в сравнении с тем, что я хочу делать. Это еще даже не начало. Я способен сделать несравненно больше того, о чем ты просишь или помышляешь. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня говоришь с нами, говоришь с нашим сердцем. О, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, потому что есть минуты Твоих визитов, Твоих посещений. О, слава Тебе, Иисус! Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты веешь сегодня на наши сердца. Слава Тебе, что Ты расширяешь наши сердца прямо здесь и прямо сейчас, расширяешь наш разум, что Ты делаешь это сверхъестественно. О, слава Тебе, Бог мой! Мы каемся сегодня и просим прощения, что мы сузили Тебя в рамки своего мировоззрения. Мы забыли, что это Ты назначил нам пределы обитания, а не мы Тебе. Господи Боже, прости меня. Прости меня, Господи, прости мое неверие. Прости меня, что я так узко думаю о Тебе. Иисус, прости меня, что я оправдываю свою лень тем, что слабая экономика, тем, что я неспособный, неталантливый. Боже, прости меня. Прости меня, Тебе все это не нужно. Тебе нужно мое сердце. Тебе нужна моя вера, Господь. Тебе нужно мое послушание. Тебе нужно это чистое сердце, которое просто согласится с Твоей волей. О, Тебе нужно это, Боже. Больше ничего Тебе не нужно. Все остальное за Тобой. Все остальное у Тебя. О, Отец мой. О, Отец мой. О, драгоценный Отец мой. О, драгоценный Отец мой, я прошу Тебя, взрыхли нашу почву. Взрыхли почву наших сердец. Взрыхли Духом Святым сейчас. Напомни нам, Боже, что Ты говорил нам раньше. Напомни, когда Ты влагал в наше сердце мечту. Когда она горела, когда она жгла внутри. Когда она захватывала наши мечты. Когда мы сны видели, это снилось нам. О, Отец мой, я прошу Тебя. Когда многие люди молились о пробуждении, о Латвии. Боже, как все угасает, как все плохо. Боже, я прошу Тебя, верни нам эту мечту. Верни нам этот огонь. Верни нам это желание о служении, которое Ты вкладываешь. Иисус, мы просим Тебя, прости, где мы предали Тебя, где мы засомневались, впали в неверие, Господи, где мы роптали и говорили слова в Твой слух неправильные. Иисус, я прошу Тебя, дай нам снова шанс, Отец. Я хочу обратиться к тем людям, которым сегодня Дух Святой говорит, пожалуйста, будьте очень внимательны, не реагируйте на мой призыв и на мое слово. Но если действительно Дух Святой, пожалуйста, будьте очень внимательны. Если действительно Дух Святой говорит с твоим сердцем, если действительно Дух Святой говорит, что это день для тебя, что я ждал этого разговора давно, поговорить с твоим сердцем. Если действительно Дух Святой говорит в твое сердце, это твой день. Я хочу вернуть тебе снова мечту. Я хочу вернуть тебе то, о чем я тебе говорил. Я хочу, чтобы такие люди вышли вперед для молитвы. Неважно, кто ты, неважно, что случилось в твоей жизни. Вообще неважно. Важно только одно. Слово Его и твое сердце.